8 минут по полуночи. Четверг, уже 20 марта 2008 года. Музыкальная тема из фильма «Назад в будущее» означает, что наша передача, одноименная передача в эфире, работает радиостанция «Эхо Москвы». С вами ведущий Ашот Насибов. Доброе утро или добрый вечер, кому как нравится. Кстати, неделю назад мы обсуждали как раз, как это время суток лучше обозначать, когда приветствуешь наших уважаемых слушателей. «Назад в будущее». Александр Хандруев, руководитель консалтинговой группы «Банки, финансы и инвестиции» в студии радиостанции «Эхо Москвы», бывший заместитель председателя Центрального банка России. Я вас приветствую, Александр Андреевич.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – деньги. Безналичные, то есть электронные, и наличные деньги. Номер для того, чтобы вы присылали свои смски. Плюс 7, код России, 985-970-4545. Плюс 7-985-970-4545. Задавайте вопросы Александру Хандруеву, руководителю консалтинговой группы и бывшему заместителю председателя Центрального банка России. Александр Андреевич, 30 лет назад, может быть, немножко больше, появились в достаточно широком доступе банковские карты, кредитные карты. Я почему-то до сих пор называю их кредитными карточками. Вот, не знаю, мне удобнее называть их карточками. Тогда пошли первые прогнозы, что еще до окончания 20 века наличные деньги исчезнут сами по себе. Что электронные платежи, в том числе банковские карточки, просто заменят самые настоящие наличные деньги. С чем мы столкнулись сегодня? Мы столкнулись сегодня с тем, что наличность, денежная наличность не только не исчезла, а наоборот увеличивается. В США она увеличивается, насколько я сейчас попытаюсь у вас это узнать. В нашей стране она значительно увеличивается. И более того, никакого конца края всему этому не видно. Да, электронные платежи растут. Да, все больше покупок, сделок осуществляется посредством электронных платежей, в том числе с использованием банковских карт. Почему тогда не исчезает наличность? Почему прогнозы 30-40-летней давности сегодня не сбылись? И что вы можете сказать вообще? Сбудется ли это когда-нибудь? Вообще наличные деньги когда-нибудь отомрут? У вас есть с собой бумажник?
Конечно, есть.
Я, сколько в нем? Хотя бы купюр. Не количество наличных денег, а купюр.
Купюр у меня...
Покажите, чтобы я видел.
Меня, вот показывают. Вот так, купюр у меня где-то
5-10-рублевых.
400 рублей, так. И у меня 3 кредитных карточки.
3 кредитных карточки.
Да.
Вы бывший заместитель председателя Центрального банка. Знаете всю эту проблему изнутри. В чем была неточность этого прогноза?
Вы знаете, прелесть всех прогнозов в том, что они не сбываются. Были, конечно, люди и специалисты, которые искренне полагали, что к концу прошлого столетия наличные деньги исчезнут из обращения. Но это были только единичные прогнозы, а большинство специалистов прекрасно понимало, что общая тенденция, конечно, к замещению наличных денег, но до исчезновения наличных из обращения, я думаю, нам еще далеко.
Тенденция к замещению наличных
да,
денег?
Да, тенденция, безусловно, есть.
Как она выглядит, эта тенденция?
Ну, вот расшифруйте, пожалуйста. Если взять денежную массу в США, в любой стране Западной Европы, да и в России у нас, мы увидим, что доля безналичного компонента то есть, вот, растет быстрее, чем доля наличия денежного компонента.
Но это...
Сейчас, если взять денежную массу, вот в США, например, на долю наличных денег приходится примерно где-то 10% от всей денежной массы. Да, абсолютно, абсолютно. Наличная денежная масса увеличивается, потому что растет товарооборот, есть потребность в совершении мелких покупок. Кроме того, развивается теневой бизнес, та же самая наркоторговля, хотя нет ничего криминального в использовании наличных денег самих по себе. Вот. То есть такие сферы, где удобнее пользоваться наличными деньгами, не обязательно криминальные. Повторяю, покупка газет, журналов, платить чашечку кофе в кафе. Ну, зачем вам там за 2-3-4 доллара карточку? Хотя можно по телефону платить наличной кредитной карточкой, вы знаете. Можно в такси расплачиваться кредитной карточкой. Вот. Но там, где это удобно, где удобно, а ведь, понимаете, всегда население выбирает то, что понятно, доступно и удобно.
Но кредитные карточки и появились как такая удобная мера, чтобы не таскать с собой пачку.
Совершенно
денег.
Да.
Чтобы не таскать с собой чековую книжку. Помните, может быть, помните, Николай Носов «Незнайка на Луне». Там про какого-то миллионера было сказано: «В раке никакой порядочный миллионер не выйдет из дома без чековой книжки».
Да, но мы же знаем и фильм, где дали человеку, скажется, тысячную фунтовую купюру, и он не мог...
Банковский билет дальше, в один миллион, миллион фунтов стерлингов.
И никто, никто не мог ему
дать сдачу.
Да. Это же факт, что иногда очень богатый человек, он не может платиться, да сюда не наличные, у меня кредитные карты. Хотя сейчас кредитные карты стали доступными для рядовых граждан.
Тем не менее, прогнозы шли, ну хорошо, хорошо, я беру часть своих слов обратно. Я беру обратно ту часть слов, где говорилось о полном отмирании наличных денег. Но прогнозы все-таки шли, что электронные платежи, в том числе кредитные карты, они практически вытеснят наличные деньги. То есть вот у меня есть вопрос по электронной почте, например, прислал предприниматель из Москвы, Николай Баранов, как он представился, с припиской: «Будьте любезны, зачитайте. В Корее Южной уже 2 года отстраивают город, в котором отрабатывается вся инфраструктура городов будущего», пишет Николай, «в том числе 100% электронные деньги. Эта система позволит практически исключить всю преступность, так как преступность существует исключительно благодаря свободе перемещения наличных средств. Если не будет существовать возможность обналичивать средства и перенести в мешке до места легализации, любой преступности, мотивированной получением денег, конец». Это одна из причин, по которой в свое время вводились электронные деньги, чтобы бороться с преступностью. Какие еще были причины?
Вы знаете, все-таки первоначально кредитные карточки, да, они вводились на автозаправках США. Первые карточки появились в 1952 год. Появились.
Полвек назад.
Да, да. И это вводилось для того, чтобы было удобно для людей. И соображения вот борьбы как бы с преступностью, они никогда не были на первом плане. Я даже больше скажу, что вы можете иметь вот электронную систему расчетов, но будет электронная преступность развиваться.
Но она уже развивается.
Она развивается, да.
Фишинг тоже.
Да, фишинг, пожалуйста, очень простой пример. И даже в этом идеальном городе, как пишет Николай, говорит Николай Баранов, вот просто появятся более изощренные формы преступности. Вот, да, вы можете сказать, что будут оставаться следы совершения сделок. Но если карту украли, или, допустим, через фишинг узнали пин-код и пользуются картой, получается, что, ну да, вы отслеживаете, но это делал другой человек. Вот, поэтому я бы не стал бы так упрощать проблему. В любом случае, мне представляется, что людям надо всегда давать возможность альтернативно вот, выбирать.
То
либо
есть...
наличные, либо кредитные карты. Вот только если вот будут навязываться кредитные карты, навязываться, что, кстати, вот и у нас в стране ряд банков, да, к сожалению, они навязывали карты, по почте рассылали и тому подобное. Это привело к тому, что популярность кредитных карт вот в последний год, данные опросы показывают, немножко упала.
Мы сейчас вернемся к ситуации в нашей стране. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу, чтобы наш редактор Татьяна Фельгенгауэр напомнила некую предысторию этого вопроса. Наличность и безналичность.
Появление пластиковых карт стало настоящей революцией. Сторонники нового способа хранить и тратить деньги заверяли, наличные скоро исчезнут совсем, уступив место пластиковым картам. Но получилось не совсем так. Несмотря на появление еще и электронных денег, объем наличных в кошельках населения не только не уменьшается, но и растет. На то есть несколько причин. Первое – нежелание находиться под постоянным контролем государства. Не все хотят сообщать о своих доходах и расходах. Тут можно вспомнить опыт Франции, где за крупные покупки разрешают платить лишь карточками. Вторая причина, по которой люди продолжают отдавать предпочтение наличным – финансовый кризис. Многим кажется, что, имея на руках живые деньги, они смогут обезопасить свои сбережения. Впрочем, пластиковые карты не собираются сдавать свои позиции. Во всяком случае, в знаменитой на весь мир игре «Монополия» наличный расчет уступил место безналичному. Теперь в обновленной версии игры ее участники используют только электронные деньги.
Спасибо, Татьяна Фельгенгауэр. Напомню, что в студии радиостанции «Эхо Москвы» Александр Хандруев, руководитель консалтинговой группы «Банки финансы и инвестиций» и бывший заместитель председателя Центрального банка России. Это программа «Назад в будущее». Ашот Насибов, ведущий у микрофона. Татьяна нам напомнила вкратце предысторию этого вопроса. Середина 50-х годов. Появление первых расчетных, тогда скорее они были не кредитных карт, да, расчетных карт в Соединенных Штатах. Середина 70-х годов. Фактически массовое внедрение кредитных карт среди населения. Массовое начало пользования картами, разнообразие, дебетовые карты, кредитные карты, там какие-то другие карты. Вот. Вторая половина 90-х или, скорее, уже начало 2000-х годов, массовый выпуск таких карт у нас в стране пластика, как еще называют. Но наличность, в отличие от США, вы сказали, что там 10%
денежной массы. Да, у нас 30%.
10%.
Доля наличия 30%.
У нас 30%.
Ну, чуть стало меньше, 29-28%.
В США 10%.
10%.
В свое время США фактически приняли решение не выпускать банкноты достоинством более $100, чтобы ограничить как раз хождение крупных денежных сумм. В Европе выпускают банкноты там, 500 евро.
Да, но вы знаете, 200 евро, 500 если человек имеет 500 евро банкнот, ему у него очень большие проблемы возникают.
Да, я понимаю, что их хорошо подделывают.
Не только подделывают, их не везде принимают в магазинах.
Так они не для магазинов.
Совершенно правильно.
Они не для магазинов. Банкноты в 500 евро.
Ну, они формально законоплатежные средства.
Да.
Хотя ими можно расплачиваться, их примут, если у вас там покупка на большую сумму, примут, конечно, но в каких-то мелких магазинах, вот, это проблема.
Напомню номер, по которому можете присылать смс, +7 985 970 4545. Во второй половине часа мы подключим наших слушателей по телефону. Вопрос Александру Хандруеву задавайте по смс. И я возвращаюсь к тому, что США, фактически ограничив номинал банкнот не более $100, они таким образом старались физически ограничить большие объемы наличных денег, потому что наличные деньги очень сложно контролировать. Это было, ну, если не законодательное какое-то такое регулирование, но это была попытка подтолкнуть пользователей денег, то есть всех нас, граждан США, а также всех нас, кто пользуется долларами, в каком-то определенном направлении действовать. Это была попытка заставить нас действовать как-то вот так, как хотелось в данном случае финансовым властям США. Вы со мной согласитесь или нет?
Я думаю, что не соглашусь.
Почему?
Потому что структура денежной массы, наличие денежной массы, вот, она в каждой стране складывается, в общем-то, исторически. Во-первых, она отражает особенности товарооборотов, системы расчетов, психологию людей. Вот. И вот вам простой пример. Ну, казалось бы, с 1999 года возникла зона евро, с 2001 года появились наличные евро в обращении. И вот, и тем не менее, Европейский Союз, хотя в США только $100, они выпустили купюру 500 евро. И что же получается, они опыт США не изучали по борьбе там, с преступностью, ограничить денежное обращение.
Но они приняли другое решение.
Правильно. Значит, здесь мотив относительно того, чтобы вытеснить денежное обращение, это не самое главное. Более важное значение имеет система мер, направленная на стимулирование использования кредитных платежных карт, скажем так, использоваться экономическим термином. Самый простой пример. В России сейчас, можно в России перейти, да, очень многие предприятия переходят на зарплатные схемы. Что это значит? Что когда всем сотрудникам предприятия в обязательном порядке выдаются карточки, и зарплату они не получают наличными деньгами. Другое дело, что 93% начисленных денег...
Сколько?
93%.
Так.
У нас снимается в банкоматах.
То есть в день зарплаты
да.
перечисление
ну,
денег перед банкоматами очередь выстраивается.
Совершенно
понятно. То есть никто с ними в магазин не ходит.
Потому что у нас пока не привита, не развита культура и не обеспечен как бы механизм расчетов кредитными карточками. Очень мало посттерминалов, то есть точек, где можно кредитные карточки. Вот. Очень многие люди совершают покупки на мелкие суммы. У нас все-таки, ну, бедное население, и поэтому для него кредитная карточка пользоваться, покупая ну, какой-то товар стоимостью там, меньше там, 200-300 рублей или 500 рублей. Ну, знаете, что вот, допустим, пенсионер может на свою за пенсию, чтобы платить кредитные карточки. Ну, хотя есть социальные карты, привязанные.
Я вспоминаю интересный момент. Я вспоминаю вторую половину 80-х годов, где-то год там 87-й, 88-й, в Советском тогда Союзе появились чековые книжки. Вы помните чеки? Сбербанк выпускал чеки. И вот у меня была такая чековая книжка. Я носил ее постоянно в кармане. У меня не было с собой наличных денег. Во-первых, потому что не было наличных денег, во-вторых, потому что денег не было у меня вообще в ту пору. Но я как-то зашел в магазин и вижу, продается электродрель. Я взял эту кредитную чековую книжку, у меня паспорт еще всегда был с собой. Я выписал чек, продавщица его долго рассматривала, на цвет проверяла, но я купил электродрель по этой чековой книжке. Это был, по-моему, 87-й.
Совершенно правильно. Вот интересный момент. Вот чековое обращение в России, ну, в Советском Союзе, в России, не прижилось. А в США, чеками оплачивают покупки $2-3. Это реальность, это не фантазия. Чековое обращение в США пустило очень глубокий корень. Потому что там вся, вот понимаете, там были созданы, ну, если угодно, инфраструктурные, законодательные, экономические условия для того, чтобы чековое обращение населением было принято. Это давняя традиция. А вот в Европе чековое обращение, кстати, как и в России, распространение не получило.
Вы приводите все доводы в пользу электронных денег. Вы приводите доводы в пользу кредитных карточек, в пользу чеков, в пользу электронных транзакций. Правильно я вас понимаю? Давайте я попробую вам оппонировать сейчас. Смотрите. Обрыв линии электропередач, банкомат перестает работать. Или вдруг перестает работать банковский сервер. И куда я денусь с этой кредитной карточкой, которая оказывается дешевле, чем зубочистка, и в зубах ее ковырять даже неудобно. Что я с ней буду делать? А мне нужны деньги, чтобы поехать на такси, чтобы купить батон хлеба. Что я буду с ней делать?
Совершенно правильно. Согласен, да. В этом очень большое преимущество наличных денег. Что электронные средства расчетов обладают той особенностью, прежде всего, что они подвержены генным катастрофам или там кризисам. Да, такая проблема существует.
Я понимаю, что наличные могут украсть. Тоже
да, но я вот вы мою мысль закончили. Да, но преимущество наличных в данном случае тоже оборачивается их недостатком. Их могут украсть.
Но для того, чтобы пользоваться этой кредитной картой, я должен сначала положить в банк деньги. А где шансы, что банк не обанкротится, и карточка у меня, что называется, обнулится?
И такая проблема существует, точно так же, как существует проблема, что власти вдруг объявят о проведении денежной реформы. Помните, когда 50 и 100 рублевые купюры времен правительства Павлова взяли? Вот и...
Помню. А помните, как Юрий Никулин в «Бриллиантовой руке» Слушай. Говорил, вот вам 300 рублей новыми?
Новыми?
Да.
Помните? Помню, да. Так что это тоже вот возможно. Понимаете? Хотя вероятность того, что банк обанкротится, она существует. Но во всем мире, кстати, в России с 2006 года существует система страхования вкладов. Вы знаете, что сейчас 100 тысяч рублей стопроцентно возмещается государством. А до 400 тысяч рублей 90% вы получите. Поэтому, если выбираете банк, который является участником системы страхования, то у вас риски практически нулевые.
Александр Хандруев, руководитель консалтинговой группы и бывший заместитель председателя Центрального банка, гость передачи «Назад в будущее», ведущий Ашот Насибов в студии радиостанции «Эхо Москвы». Мы сейчас скоро начнем принимать ваши телефонные звонки. Тут есть уже вопросы, присланные... Как же все-таки это говорится? СМС-ками или через СМС или по СМС. Все-таки я до конца это понять не могу. Номер СМС +7 985 970 4545. Присылайте ваши вопросы Александру Хандрову. Я все-таки Александра Андреевича пытаюсь убедить в том, что наличные деньги – это тоже очень даже неплохо. А Александр Андреевич меня разубеждает в этом и говорит, что электронные платежи, за ними будущее.
Будущее, но всегда останется место для наличных денег.
А тогда какой смысл?
А очень простой, очень простой. Понимаете, сейчас все люди, почти многие люди, живущие, по крайней мере, в крупных городах, они все новости получают из интернета, телевизора, из радио, от радиоприемника. Но подержать газету в руках, вот, живую газету, это неизбывная потребность культурного человека.
Банкоматы берут процент, при наших зарплатах жалко терять, пишет Лена. Банкоматы действительно, вот снимаешь наличные деньги, банкоматы берут процент.
Да, берут проценты, но если вы, допустим, обслуживаете в системе данного банка банкомат, то вы процентов не платите. Это первое. Второе. Но вы, когда держите наличные деньги, то ваши наличные деньги вам не принесут никакого процентного дохода. А остатки по карточным счетам и какие-то просто там начисляются. И это, в общем-то, нейтрализует вот те затраты, которые связаны с обналичиванием через банкомат. Хотя проблемы существуют. И, между прочим, сейчас банки обязаны будут раскрывать информацию вот, относительно того, какие они тарифы устанавливают.
Александр Иванович, в США, в некоторых штатах, в отдельно взятых магазинах, я просто не так давно смотрел передачу по BBC, по телевидению BBC, очень любопытно на сей счет, принимают золотые монеты. В Соединенных Штатах, опять же, в некоторых штатах, в некоторых магазинах, которые договорились между собой, существует параллельно американскому доллару хождение монет, золотых монет, реально золотых, вот их можно на стол кинуть, и они начинают звенеть. В чем вызвана такая интересная ситуация, такой парадокс в самой развитой финансовой стране мира фактически? Ходит параллельная валюта. Неужели американцы сами не доверяют своей собственной наличной валюте?
Ну, во-первых, эти случаи единичные.
Ну, не такие уж единичные, ну, судя по тому фильму, что я видел.
Знаете, если кто-нибудь отправит письмо, наклеив марку, который ценится у мизматов в миллион долларов, то тоже будет передача по BBC, понимаете? Это будет сенсация дня. Мы, кстати, об этом говорили до эфира. Вот. Поэтому, знаете, вот в США, кстати сказать, 100-долларовую купюру увидеть практически невозможно. Но никто из этого не делает вывод, что это какая-то экзотика. Просто в США, да, и в Европе, кстати, принято рассчитываться при помощи кредитных карт. Ну, где-то кто-то заплатил, допустим, там, монеты.
Но я вижу,
но если монета, о чем дело? Если монета 100-долларовая, условно, номинал 100 долларов, но ее рыночная стоимость, нумизматическая ценность выше, то только сумасшедший может платить.
Нет, это...
Кстати, когда Банк России у нас выпускает золотые серебряные монеты, то в объявлении, которое дает Банк России, там указывается, что является законным платежным средством. Но только человек не в своем уме, вот, или большой чудак, ну, большой чудак, будет расплачиваться золотым серебряным монетой.
Но я видел в этом фильме, как человек заходит в магазин, вытаскивает из кармана стопку этих самых монет, швыряет их на прилавок, совсем как вот в фильме «Джуманджи», если помните, там ружье такое покупал один бывший, и получает товар, и ему могут дать даже сдачи похожие на же монеты.
Я допускаю, вот, что может и зайти в магазин человек совершенно обнаженный, будет вот снят фильм на это, по этому поводу, вот, до прибытия полиции нравов. А тут до скорой помощи для того, чтобы человек поместить в психиатрическую лечебницу. В данном случае. Ну да, ну мало ли сумасшедших может быть людей.
Александр Хандруев, руководитель консалтинговой группы и бывший заместитель председателя Центрального банка России в студии радиостанции «Эхо Москвы». Мы беседуем о том, кто кого победит. Не Александр Андреевич, а что-то насилово, а наличные деньги, безналичные или наоборот. Или они будут существовать мирно, вечно и когда-нибудь при... Как это принято говорить, да? Умрут в один день? Да? Не умрут. Не умрут.
Не умрут.
Не умрут. Телефон прямого эфира 363-3659. Это московский номер. Код Москвы 495. Телефон 363-3659. Задавайте ваши вопросы Александру Хандруеву, руководителю консалтинговой группы, бывшему заместителю председателя Центрального банка России. Мы обсуждаем, почему прогнозы 30-летней давности о неизбежном отмирании наличности так и не сбылись, почему сегодня наличность продолжает существовать и даже расцветает, и почему конца края всему этому не видно, и можем мы сегодня сделать хоть какой-то прогноз лет на 20 вперед? Что ну, будет?
Я думаю, говорите. Что можем.
Да. Только делайте.
На
прогноз.
20 лет вперед прогноз такой, что удельный вес наличных денег в денежной массе будет где-то порядка в развитых промышленных странах ну, где-то 1-3%.
-3%.
Вот, я думаю, что в России это будет где-то порядка 70%.
В России. 7-10 или 70?
7-10.
7-10%.
Вот, практически вся заработная плата будет выплачиваться при помощи электронных средств.
А не трудовые доходы или левые побочные доходы?
Я
да,
вот
да, здесь, да, кивает это, головой, да, Александр Андреевич, вот поэтому... кивает головой, закатывает глаза к небу. Да?
Я не закатываю,
закатывайте,
я на вас смотрю. Да, я думаю, что хотя это останется, но придут новые уже электронные формы мошенничества и уклонения уплаты налогов.
Ну вот главное, по-моему, это как раз уклонение от уплаты налогов сейчас при... Одна из основных причин,
знаете,
такого объема.
Вот, Машут, я бы, вот, как бы, понимаете, не стал бы марать наличные деньги.
Я сам не хочу.
И, да.
Я сам не хочу.
Потому что это вот излюбленный довод тех людей, которые вот ратуют за то, чтобы чуть ли не насильственно внедрять, именно слово внедрять русское, вот внедрять.
Хорошее
слово. Кто не хочет, это слово очень плохое, потому что это насильственно, что тот сопротивляются этому люди, а его внедряют. Внедрению электронных средств расчета. Понимаете, все должно основываться на добровольном выборе. И еще раз вот хочу повторить, что да, наличные деньги во многих отношениях удобны для того, чтобы их использовала теневая экономика. Вот. Но подавляющее большинство сделок с наличными совершают добропорядочные граждане.
Вроде нас с вами.
Да.
Ой, как хорошо. 363-3659, телефон прямого эфира. Начинаем принимать ваши телефонные звонки. Первый телефонный звонок. Алло.
Алло, доброй ночи.
Доброй ночи, это когда мы ложимся спать. Это вам объяснили неделю назад. Максим Крангаус был здесь. Говорите тогда уж доброе утро. Слушаем вас.
Доброе утро, хорошо. Федор Петербург. А, у меня такой вопрос. Вот как вот по поводу вот, безналичного наличного, вот именно снимание средств банкомата, да, вот, затронута такая тема. Вот, то есть я инженер, работаю на довольно современном предприятии, у нас на кредитку все, естественно, перечисляется. Вот, и вот когда день зарплаты либо аванса, то вот рабочие, выставляется огромная очередь. Они снимают все полностью, все, что там остается до копейки, то, что банкомат не выдает, то они скидывают на сотовый. Вот, среди инженерно-технического состава, либо управления, я такого вообще никогда в жизни не замечал, то есть я постепенно в магазинах расплачиваюсь и прочее. Может быть, все-таки делается еще какой-то необразованности, то есть недостатка, то есть понимания, что такое, что, вот, что на этом куске пластмассы лежат деньги, что не только вот эти бумажки деньги, а еще на куске пластмассы.
Вы знаете, когда вот наличную купюру у вас все-таки в руках держишь, чувствую, что это все-таки какие-то деньги. А вот этот кусок пластика, ну, есть на нем деньги, нет на нем денег, так совершенно непонятно. Вот,
да,
вот так
может,
выглядит. Смотришь в него, как в зеркало. Да? Александр Андреевич, да. Спасибо за вопрос.
А вы знаете, Федор очень тему затронул важную. Действительно, вот финансовая грамотность, она находится в прямой зависимости от социального статуса. это вполне понятно, да, mm-hmm. что чем выше социальный статус, образовательный уровень, тем все-таки выше финансовая грамотность. Есть очень важное значение имеет привычка людей к наличным деньгам. Вот. Поэтому это достаточно трудно преодолеть. К тому же у нас очень мало вот этих посттерминалов. Вот в Южной Корее, кстати сказать, в свое время был принят закон, который обязывал торговые точки, если имеют оборот свыше 17 тысяч долларов, ну, эквиваленте, это и корейские воны там, обязаны были устанавливать в месяц оборот, обязаны были устанавливать посттерминалы.
Но за это же надо платить.
Ну, а это же были издержки предприятия. Ну, ребят, если вы хотите, чтобы вы могли привлекать людей не только, которые идут с наличными, но и с кредитными картами, ставьте посттерминалы. И это привело к тому, что сейчас в Южной Корее расчеты наличными получили очень большое распространение. Вот, кстати, в России-то эти проблемы в чем? Сейчас у нас имитировано свыше 100 миллионов карт. Другое дело, что они очень, ну, как бы, находятся достаточно узкого круга лиц, имеющих доходы. Но хотя зарплатные схемы, я об этом Федор сказал, на предприятии люди получают, идут, сразу обналичивают. Пока еще нет привычки, нет культуры платить при помощи карт. Ну, извините, карт.
За банку зеленого горошка я не буду кредитной карточкой.
Ну, это я согласен. Да? Да, абсолютно, да.
Согласен?
Конечно. Да.
Ну, прекрасно. 363-3659, телефон прямого эфира. Следующий телефонный звонок.
Так. Алло?
Оп, извините, наверное, я нажал не на ту кнопочку. Еще раз попробуем. 363-3659. Слушаем вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Это Павел, Санкт-Петербург.
Слушаем, Павел. Что-то нам везет вот. Сегодня на Санкт-Петербург, а, Александр Андреевич?
Слушаем. Я чудом дозвонился, и как-то вот тема такая актуальная. Я бы хотел в такую плоскость ее повернуть. Все преимущества вот этих безденежных расчетов, так скажем, заключаются в том, что они украдут и так дальше. Но вы забываете, что, возможно, тоталитарное государство.
Я-то как раз об этом не забываю. А вот Александру Андреевичу я сейчас этот вопрос задам.
Вот и я хотел об этом сказать. Если мы будем жить в таком государстве, где ты не согласен, например, вот Малевича почитать дневники, когда паёк, или колхозников наших вспомнить, то есть денег нет, ты никто, ты ничего не можешь сделать, ты не можешь семью прокормить, если ты не согласен с официальной идеологией государства. Вот я об этом хотел бы.
Спасибо. Спасибо за звонок, Павел. Слушаем вас. Александр Андреевич. Вам слово. Тоталитарное государство, любимая тема.
Ну, дело в том, что...
Видите ли, Павел, хотел сказать Александр Андреевич.
Давайте вспомним времена тоталитаризма. Ну, вы хотите, мы возьмем любой тоталитарный режим. Ну, там не было кредитных карт в то времена. Мы берем, допустим, 30-е годы, да, прошлого столетия. Не будет точнее, какая страна. Вот. Не было кредитных карт. Наличное денежное обращение доминировало. Но это не мешало государству через другие
рычаги.
Вот, через низкие зарплаты, через систему пайков. Там много что. Контролировать человек.
То есть...
Понимаете, это же ведь сейчас, это просто позор, когда в Советском Союзе человека за валютные операции приговорили к смертной казни.
Это мы сейчас с вами говорим. Я помню эту историю. Позор, а тогда это была норма уголовного кодекса.
Вот. Да? И не было платежных карт. Закон, люди расстреливали, были наличные деньги.
363-3659, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло. Алло.
Алло.
Слушаем вас, сделайте ваш приемник потише, пожалуйста. Сделали? Если не сделаете, я вас сейчас из эфира, ну просто как кредитную карточку.
Да.
Вот.
Так вот.
Хорошо, слушаем вас. Вас зовут, извините, уважаемый, вас зовут.
Забыл, что и бумажки.
Вас зовут, уважаемый, как?
Тоже ничего не стоили.
Почтенный, как вас зовут?
Андрей, извините, я из Домодедова.
Слушаем вас, Андрей.
Так вот. Дело в том, что, ну, обеспечьте людям автоматы на каждом углу, и будем пользоваться карточками, конечно.
Очень хорошо.
Вот, Андрей, Андрей попал в точку, потому что от инфраструктуры безналичного оборота очень много зависит. Если банкоматы будут на каждом углу, и если будут посттерминалы установлены чуть ли не в там, кафе каком-нибудь, даже в большом магазине, то люди, получив зарплату через зарплатный проект, ну, карточкой, да, они могут и пойти и спокойно заплатить.
3 недели назад я прилетел в Минск в командировку. Вышел в здание аэропорта, подошел к диспетчеру такси, говорю, сколько стоит до центра города, он называет сумму. Я говорю, где здесь банкомат, я хотел бы с карточки снять деньги. Он начал чесать в затылке и сказал, значит, надо подняться на 3-й этаж и идти влево до конца коридора, там 500 метров. Это был единственный банкомат в аэропорту, в крупнейшем аэропорту Минска, в здании. Я пошел, нашел этот банкомат в конечном итоге, деньги снял, расплатился. Но, смотрите, аэропорт. Здание, через которое по логике вещей должен проходить поток платежеспособных людей. Людей, которые прилетают, улетают, в том числе в другие государства. Людей, которые с собой, как я понимаю, пачки наличности не возят, а пересекая государственную границу, предпочитают все-таки иметь кредитные карточки. Один банкомат на все здание расположен не везде. Вот вам пример.
А что-то я вам больше скажу. Я вот, когда вылетаю откуда-либо, поскольку у меня все-таки, ну, вот я экономист, да, по образованию, имею некоторые отношения к банковской сфере, и я сейчас смотрю, сколько банкоматов. И сравниваю с тем, сколько вот в аэропортах других стран. Да, у нас действительно надо еще поискать банкомат в аэропорту. Видите, а в Минске даже, как вы сказали, надо на 3-й этаж подняться.
Ну что ж. 363-3659, телефон прямого эфира. Напомню, что вы можете задавать вопросы Александру Хандруеву, руководителю консалтинговой группы и бывшему заместителю председателя Центрального банка России. Телефон прямого эфира. Соединяем. А у нас уже есть соединение. Алло, слушаем вас. Алло. Алло. Не слышите вы меня, я вас тогда отсоединяю. Следующий звонок. Алло.
Алло.
Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, меня зовут Ильдар, я из Москвы.
Добрый
и хотел
вечер,
задать
Ильдар.
Вам вот такой вопрос. Дело в том, что здесь много говорилось о кредитных картах и о наличности, о их преимуществах, но мне кажется, что сейчас забывается то, что кредитные карты – это серьезное средство расчета через интернет. А при дальнейшей коммерциализации наших средств массовой информации, в том числе и интернета, это серьезный аргумент в пользу кредитных карт. Как вы думаете?
Вот, спасибо.
Знаете, Эльдар, я думаю, что вы очень хорошую тему подсказали для следующей передачи относительно прогнозов. Были прогнозы и по интернет-бэнкингу. Вот, и я вот, пользуясь случаем, хочу вот Ашоту Александровичу предложить одной из передач посвятить интернет-бэнкингу. Это очень тема интересная. И Эльдар правильно поставил вопрос.
Правильно. То есть, вероятно, я могу надеяться, что будущая передача будет посвящена именно этому вопросу.
Ну, надеемся, конечно.
Ну что же, спасибо вам большое.
Ильдар, с какого номера начинается ваш телефон?
Номер телефона 453.
453?
Ну, мегафоновский номер телефона 8926-453.
Угу. Спасибо. Понял.
Ну что же, всего
доброго. Спасибо, до свидания. Следующий телефон. Что вы смеетесь? Что вы смеетесь, Александр
Андреевич? Что говорили, вы смеетесь? Мы говорили о тоталитарном обществе, да? А вы даже телефон знаете.
Я тут звонят, немножко отсюда запутался в системе. Алло, слушаем вас.
Алло, Александр.
Здравствуйте. Слушаем, Александр. Обратите внимание, Александр, да?
Да.
Неделю назад у нас была передача о развитии русского языка, и звонили исключительно женщины. А вот сейчас мы говорим о наличных деньгах, и безналичных звонят исключительно мужчины. Причем, судя по голосу, достаточно такие молодые, активные. Да, Александр, извините, что перевел.
Александр Андреевич, один вопрос. Сейчас есть уже возможность оплачивать сотовых телефонов некоторые покупки, ну, предположим, до 5000 рублей, как это было объявлено. Как он относится к этой возможности, насколько она перспективна для России?
Это вопрос сложный, неоднозначный. С одной стороны, платежи, оплата счетов через сотовые телефоны – это нарушение действующего законодательства, потому что это банковская операция, и сотовые операторы должны получить ограниченную банковскую лицензию. С другой стороны, нужно откровенно признать, что проведение расчетов через вот альтернативные системы, в частности сотовые, да, компании, оно заставляет банки вот активнее работать. Они создают конкуренцию банкам. Вот. Это просто неоднозначный. Но я лично сторонник того, чтобы эта операция признавалась как банковская, и обязательно, чтобы эти сотовые компании, соответственно, имели на это право, то есть получив ограниченную банковскую лицензию.
Некий наш слушатель, подписавшийся бомж Санкт-Петербург, пишет: уважаемый, какой прогноз вы обсуждаете? 30 лет назад читали, что через 30 лет деньги вообще не будут нужны, потому что будет коммунизм. А? Александр Анатольевич?
Да.
363-3659, телефон прямого эфира в Москве, слушаем вас. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Скажите, вот...
А вас зовут, извините?
А, Евгений.
Откуда вы звоните, Евгений?
Из Москвы звоню.
Слушаем, Евгений.
Вот у меня такой вопрос. Я совсем недавно был в Швейцарии в отпуске. И вот как столкнулся с такой вещью, что они в магазине очень любят брать кредитные карты. Как-то предпочитают наличные деньги. Александр Андреевич, может быть, знает почему-то. Там вот есть всякие скидки, например, они больше, если платишь наличными, чем по кредитным картам.
А, накопительная система, там какие-то бонусы за это полагаются.
Нет, может, это нет. Вот, Евгений говорит о том, что в Швейцарии предпочитают, чтобы люди платили наличными деньгами,
спасибо,
а не кредитными карточками.
Именно так.
В общем-то, вот такие явления действительно существуют. Такие факты, точнее, есть. Когда в небольших там точках торговых, общественного питания, в общем-то, ну, ты можешь платить и кредитной карточкой. Но, в принципе, как бы, вот, желательно, чтобы вы наличным заплатили. Ну, это связано, знаете, причин, может быть, несколько. Это и, очевидно, какая-то вот часть денег у них остается. Например, вы можете в том же самом США там заплатить официанту и кредитной карточкой там написать, да, а может дать наличные. И для официанта лучше получить наличными деньгами, потому что это деньги его.
Это его деньги.
Это его деньги, да.
А кредитный, когда еще хозяин
это как получит, да. Такое, да. Когда поэтому вот есть какие-то сложные удобства. Ну, я не думаю, что это связано с тем, что в той же самой Швейцарии существует уклонение от уплаты налогов в массовых масштабах. Ну, такие вещи есть, потому что...
Программа «Назад в будущее». Александр Хандруев, руководитель консалтинговой группы и бывший заместитель председателя Центрального банка России в студии. Мы продолжаем обсуждать тему наличных и безналичных денег. Следующий телефонный звонок 363-3659. Алло, слушаем вас.
Доброй ночи, Ашот.
Доброй ночи, это когда мы ложимся спать. Я еще час это делать не буду. Доброе утро, слушаю вас.
Согласен, доброе утро. Меня зовут Игорь, я из Петербурга. Хотел бы вам возразить по поводу того, что если отключат свет, упадут все подстанции и так далее. В принципе, при наличии у вас кредитки вы можете пользоваться деньгами банка. Так называемый грейс-период, 50 дней, практически все предоставляют. То есть это очень удобно. Беспроцентно кредитоваться на 50 дней.
Спасибо. А если у меня дебетовая карточка?
Ну, если дебетовая карточка, я стараюсь все-таки на дебетовые деньги не хранить, а с помощью, кстати, без помощи банкомата, а с помощью интернет-банкинга платить кредиты.
Вы знаете, если отключат электричество у вас в квартире, вы будете пользоваться интернетом при свечах из вашей квартиры. Понимаете?
Я прекрасно понимаю, но я стараюсь все-таки с дебетовой карточки деньги сразу забрать либо через банкомат, либо электронными средствами. Стараюсь не хранить деньги на дебетовой карте.
Спасибо. Спасибо.
Да, но, Игорь, тут... согласитесь, что тут Ашот нас с вами, конечно, здорово прижал. Такая проблема при использовании платежной карты существует.
Ашот журналист, ну, поэтому...
Абстрактно, по крайней мере. Абстрактно существует.
Оправдали. Спасибо. Аня присылает такое сообщение. Какие активные питерские мужчины, прислала сообщение Аня. Действительно, подтверждаю, что питерские мужчины отличаются особой активностью и Не только Игорь тому пример. Не только Игорь тому пример. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Сделайте тише ваш приемник.
Здравствуйте.
Ну, наконец-то. Мы приветствуем первую представительницу прекрасной половины человечества.
Да, меня зовут Вера. Я хотела вот сказать, что в нашей стране, по-моему, за последнее время репутация карт очень сильно подорвана.
Чем?
Вот. Ну, потому что людям стали доступны кредитные карты. Вот тут предыдущий оратор говорил про grace period, про пользование деньгами банка. Но, к сожалению, наш народ оказался пока не готов пользоваться этой услугой, потому что люди использовали ровным счетом как дебетовые карты, то есть там снимали деньги, попадают в вечные долги и так далее. И мне кажется, что вообще необходима какая-то огромная работа разъяснительная для того, чтобы ну, как-то объяснить людям, что карты это вообще страшно, а очень удобно.
Вера, а вот какие бы вы меры, я бы сказал, не принуждение, а побуждение бы предложили для того, чтобы люди активнее пользовались именно электронными деньгами, а не наличными.
Нет,
вот у вас есть какое-нибудь предложение?
Нет, ну, во-первых, там уже об этом говорил в вашей передаче, что должна быть нормальная инфраструктура, чтобы, допустим, в Москве, понятно, в любом магазине можно расплатиться почти уже в любом магазине карточкой, вот, а, допустим, в регионах это нереально.
Да,
до
согласен.
Сих пор люди покупают все на рынках, и предложить этим людям карточку, даже пусть с грейс-периодом и с самыми чудесными процентами, они все равно пойдут в банкомат, и причем не своего банка, а чужого.
Скажите, Вера, а вы сами предпочитаете пользоваться кредиткой или наличностью?
Я подстраховываюсь, потому что, к сожалению, у нас нельзя быть всегда уверенным, что ты сможешь расплатиться карточкой, даже если в магазине установлен терминал. Потому что я сталкивалась с ситуацией, когда, допустим, для того, чтобы провести операцию, продавщица кричит куда-то вглубь магазина: «Ваня, повесь трубку!» Потом мучительно она пытается куда-то дозвониться, все это очень медленно, за тобой скапливается очередь, ты чувствуешь себя каким-то просто...
Монстром вы себя чувствовали,
да,
Вера, который, я понимаю.
Ну, то есть, в общем, есть масса неудобств, поэтому, конечно, у нас лучше всего носить карты, ну, наличность с собой для подстраховки. Но в целом, если нормальный большой крупный магазин, допустим, в Москве, то карты расплачиваются гораздо быстрее стало.
Спасибо. Александр Андреевич хочет
добавить. Да, но я вот хочу сказать, что слушаю. Вера нашла удивительно правильное слово «подстраховка». И чего греха таить, я тоже с тобой всегда ношу наличные деньги, как для подстраховки. Ну, естественно. У меня были случаи, когда я хотел платить с банковской карточкой и ждал, наверное, 15 минут, чтобы линия освободилась. Но зачем мне это нужно было, когда я эти самые, сколько там было, 4000, я помню, рублей, да, я заплатил уже наличными. Давайте я заплачу наличными деньгами. Некот уже там запустила, надо ждать. И все. Вот, а Вера все правильно сказала относительно того, что подстраховка – это очень важный как бы довод в пользу использования наличных денег.
363-3659. У нас еще есть время на телефонный звонок. Слушаем вас. Алло. Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Могу вам сделать некоторые комментарии?
Конечно, можете, если особенно представитесь.
Да, я Борис, я вам звоню из Техаса, Америка.
Здравствуйте, Борис из Техаса. Слушаем.
Здравствуйте. Хочу поделиться с вами соображением по поводу кредитных карт в общем. И был вопрос по поводу Швейцарии, почему они не берут кредитные карты. А ситуация такая, за кредитные карты маленькие магазины платят деньги за пользование кредитными картами. И когда у них небольшой оборот, им это не очень выгодно.
Да, все правильно, согласен. Да.
Согласен? Согласен.
Эта информация абсолютно специально за маленькие покупки, допустим, меньше $10. Им это не выгодно.
Борис, скажите, пожалуйста, сколько у вас кредитных карт? У вас лично?
В данный момент у меня их две.
Две?
Были ситуации, когда было больше гораздо.
Гораздо это сколько?
Ну, вы знаете, были ситуации, когда было и 10.
Вот Александр Андреевич Хандруев, бывший руководитель Центрального банка, гость нашей программы, он сказал, что в США очень редко можно увидеть 100-долларовую купюру. Вы подтверждаете?
Я вам скажу так. В общем-то, в Америке, в принципе, не принято иметь крупные наличные деньги. Это никому не нужно. Значит, наличные деньги предполагают криминальные какие-то варианты, которые... Это скрытие доходов, нелегальный оборот, наркотики и такие вещи.
Это уже не модно иметь крупные суммы наличностью? Или это все-таки по принуждению такие суммы не в ходу?
В Америке практически везде принимают кредитные карты. А ситуация такая, что, допустим, вот мексиканцы, латиносы, которые, как правило, масса нелегалов, они платят наличными. У них нет банковского счета, у них нет кредитной истории. Они вынуждены платить наличные деньги. Американцы, которые не желают иметь кредиты, в принципе, это, в общем-то, очень разумно, кстати, они платят очень часто чеками. То есть на кассе выписывают чек, долго, нудно, ну, что делать.
Понятно. Большое спасибо вам, Борис, за информацию предоставленную.
Секундочку, да. Там следующий комментарий. Это очень хорошее средство платежа, но это вызывает громадные проблемы, пока общество привыкает платить завтра, а покупать будет.
Люди начинают жить с карточки, что называется, с кредитной карточки.
Это правильно.
Жить в долг.
Вы считаете, сколько у вас есть денег. А когда у вас кредитная карта на 5, 10 и более тысяч долларов, вы платите сегодня, а потом у вас набегают проценты на проценты. И в первые лет 5, когда Америка прожила кредитные карты с 87-го года, было масса проблем. Люди были банкротами, миллионы.
Да и до сих пор это продолжается, я знаю такие истории.
Продолжается и сейчас, безусловно. Это очень сложно, тем более для молодых людей, для подростков, для студентов. Это большая проблема, пока они учатся владеть деньгами.
Спасибо большое, Борис, за ваш комментарий, за вашу информацию. Спасибо. Ну что, будем заканчивать, Александр Андреевич? Какой вывод мы делаем?
Да незаметно время прошло.
Да, мы какой вывод-то делаем? В ближайшие 20-30 лет кто кого победит? Наличности, электронные платежи? Или они будут жить в мире и согласии?
Они будут жить в мире и согласии при одном условии, что безналичные расчеты будут доминировать.
Будут доминировать, как уже происходит. Спасибо. Александр Хандруев, руководитель консалтинговой группы «Банки, финансы, инвестиции» и бывший заместитель председателя Центрального банка России, был гостем программы «Назад в будущее». Я, Шот Насибов, ведущий программы, с вами прощаюсь на неделю. Хочу сказать, что эта программа выходит в эфир благодаря поддержке Общественного совета Росатома. Спасибо большое всем.